Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 10 лютага.
Референдум с комиссиями у балаклавах и уже вядомым выником. Гутарка за Леной Живоглот.
Думаю, что это не мы подстраиваемся, а режиму нужно придумывать все новые и новые трюки, как обойти закон, как обмануть людей.
Беларусы на Олимпиаде. Спорт и политика. Размова с Сергеем Далидовичем.
Когда другие проблемы, до спорта просто людям просто дела нет.
Майкл Соул про переезд в Украину и отрознение помеж белорусским и украинским отбором на Евробачене.
В нашем случае это скорее выглядело как такая определенная обязанность, что нужно кого-то выбрать и все. А в Украине из этого делать прям шоу.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины у программе Евразум.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Да так званага конституційного референдуму застаецца крыху больш за 2 тыдні, і падрыхтоўка да яго віруе. Ужо вызначыліся з галасаваннем за мяжой, яго не будзе. Сфармавалі камісіі сумленных і бясстрашных людзей, імёны якіх засакрэцілі, а іншых сумленных людзей аператыўна прызналі экстрэмістамі.
Чаму дэмсілы не адмаўляюцца ад стратэгіі ўдзелу ў рэферэндуме? Ці атрымліваецца ва ўмовах рэпрэсій даводзіць інфармацыю пра рэферэндум? Хто і навошта спрабуе запалохаць бясстрашных сябраў участковых камісій?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае каардынатарка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, лідарка суполкі «Сумленныя людзі» Алена Жываглот.
Спадарыня Алена, калі мы ўжо паз нашай завядзёнцы закранаем нашую любімую апошнім часам тэму так званага канстытуцыйнага рэферэндума, то давайте да яго і звернемся. Скажыце вось толькі вот па праўдзе. Не абмяркоўвалася ўсё ж такі не было жаданне змяніць тактыку, стратэгію удзелу ў гэтым мерапрыемстве. Можа быць, усё ж такі варта было неяк так вот памяняць ці не? Ти не варта.
Обсуждалось ли? Однозначно обсуждалось. И обсуждается, конечно, каждый день. И мы же находимся не в вакууме. Мы смотрим, как реагирует режим, как меняется ситуация, как реагируют люди, как они вовлекаются, на что они готовы. Да? И сами наблюдаем, смотрим на исследования. Поэтому, безусловно, нет такого формата, при котором мы решили, действуем так, и ничего не меняется. При этом пока налицо тот факт, что мы как-то налицо факты, подтверждающие, что мы действуем правильно, на мой взгляд. Мы видим, что уже такой план минимум, возможно, да, выполнен. Мы видим, что режим реагирует и боится. Мы видим, что за границей не открыты участки, не откроются участки для голосования. Белорусам за рубежом просто не дадут возможности проголосовать. Мы видим, что происходит с формированием списков членов избирательных комиссий. Да. До 6 числа они должны были быть сформированы, в течение 7 дней вывешены списки, и тем не менее белорусам даже не говорят имена тех, кто призван просто посчитать голоса белорусов. Вот. И мы видим, как режим реагирует флешмобами на нас. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что мы, ну, может быть, несколько опередили, да, события, стали готовиться к так называемому референдуму, это сыграло нам на руку, да, мы смогли и успели объединиться сами и вовлечь белорусов сюда. Вот. Ну и понимаем, что мы как минимум раздражаем систему, как максимум увидим 27 числа на участках много белорусов, готовых сказать вслух, с чем они не соглашаются. Вот. Поэтому еще, наверное, хочу сделать оговорку, потому что так проговорили про участие. Я бы не назвала это участие в референдуме, это скорее демонстрирование, противостояние, препятствие так называемому референдуму, но вряд ли участие.
стало вядома, што ўжо ў плане распрацоўкі законапраектаў на 2022 год унесены законапраект, які павінны будуць так званыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў прыняць у верасні, ў восені 2022 года, які будзе датычыцца вось гэтага усе беларускага народнага сходу, таго сходу, таго вот органа, лёс якога зараз павінен быць вырашаны падчас рэферэндума. Такім чынам атрымліваецца, што рэферэндум яшчэ не прайшоў. Лёс гэтага вот і змена ў канстытуцыю, і гэтага вот органа усебеларускага народнага сходу не вырашаны, а па ім ужо законапраект, прапісваюцца там усе яго там паўнамоцтвы і ўсё такое. То есть атрымліваецца, ўсё ўжо вырашана там. Як для іх там вот ўсё павінна скончыцца, маецца на ўвазе гэты рэферэндум. То калі ўсё вырашана, то вот які сэнс тут штосьці прыдумляць?
Готовы ли мы с этим соглашаться, молча наблюдать за тем, что происходит? Думаю, что много белорусов сегодня не готовы к этому. Поэтому что мы делаем? Мы говорим о том, что мы высказываем вслух свою позицию, мы не принимаем, мы не считаем это нормой, мы не думаем, что с этим нужно мириться, мы не хотим быть обманутыми. Поэтому мы говорим приходить на участки, делать бюллетени недействительными. Верим ли мы в то, что все будет посчитано верно? Верим ли мы в то, что это реальный путь к транзиту власти? Нет, не верим. И думаю, что важно как раз об этом говорить белорусам, тем, кто засомневался, а может, действительно, это начало перемен. Это не так. И вы сами говорили, да, в НС, что это за орган? Зачем у нас всеми ветвями власти, что это будет неподотчетный, невыбранный орган? Поэтому здесь, ну, вот, наверное, может быть, такими уже немножко лозунгами, даже фразами, не быть обманутыми, но в этом же есть правда. Не позволить себя обмануть, не соглашаться и действовать так, как мы можем себе это позволить. Избирательное право никто не забирал. Приходить на участки никто не может запретить. Поэтому говорим о действии в рамках закона, в легальном поле. Выразить свое несогласие, не дать себя обмануть, не соглашаться, не смиряться с тем, что режим пытается нас всех задать под плинтус, считает дураками и считает, что силой можно провернуть вот эту вот имитацию перемен с одной единственной целью, чтобы удержать власть и зачеркнуть себе еще легитимность здесь.
Отрымливается так, что, в принципе, какие... Вот эта стратегия, якая была обраная першапачаткова, яна, в принципе, универсальная на любые дзеянні уладаў. Альбо б там нічого, беларускі режим нічого б не рабіў, не прадпрымаў ніякіх крокаў, ён бы працаваў нормально, каб на выказванне позиції беларускага грамадства адносна гэтага референдума, ці вось ён зараз актыўна так шуршыць у нейкіх накірунках, як бы так вырашае пытанне з галасаваннем за мяжой, адмяняе яго фактычна, нейкія там стварае камісіі і гэтак і далей, але от гэта дзеянне, гэта форма дзеяння, абраная дэмакратычнымі сіламі, яна добра пасуе да таго і да другога як бы фармата дзеяння рэжыма.
Наверное, так. Не то чтобы... давайте легко жить с честной, законной, самой простой стратегией. Мы не продумываем коварных планов или там, силовых переворотов, либо там, преступлений. Мы пользуемся своим избирательным правом и призываем к этому белорусов. Мы говорим всего лишь о том, что если сегодня режим проворачивает вот это преступление, имитацию, фикцию, то нам важно разобраться, зачем режиму Лукашенко сегодня вот так называемый референдум. Мы пытаемся это понять, осознать и рассказать белорусам. Дальше что мы делаем? Мы приходим и говорим, как мы к этому относимся. Подстраиваемся ли мы, пасует ли наша стратегия к действиям режима? Я бы говорила в обратную сторону, да? То есть мы же понимаем, что 2020 год прошел, и несмотря на то, что режим имеет там ручные СМИ, подотчетный ЦИК, они они не могут забрать избирательное право у белорусов. Поэтому мы стоим на своей правде, мы не призываем к каким-то сложным трюкам и ходам. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь разворачивается вопрос, как мы подстраиваемся под действие режима. Скорее, мы стоим на своем, и режим пытается извернуться так, чтобы отбить охоту белорусам вовлекаться в любую политическую повестку, в любую электоральную кампанию, потому что это выгодно режиму, потому что это то, чем они занимались 27 лет, чтобы у белорусов не было охоты погружаться в сложную политическую тему, потому что это выгодно, когда по итогам вот этого периода мы имеем ситуацию, что белорусы не знают, кто такие депутаты, за что они отвечают, как взаимодействовать со структурами власти. Это ведь тоже все результат бойкота, вот который мы сейчас, плоды, которые мы сейчас пожинаем. Поэтому мне кажется, что здесь речь не идет о подстройке, да? Речь идет о том, чтобы не принимать давление режима, не принимать план режима и не подчиняться ему, а стоять на своей правоте, следовать закону. Поэтому думаю, что это не мы подстраиваемся, а режиму нужно придумывать все новые и новые трюки, как обойти закон, как обмануть людей.
Гэта была размова з каардынатаркай народнага антыкрызіснага ўпраўлення Аленай Жываглот. Мы гутарылі пра будучы рэферэндум і пазіцыю Дэмсіл. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія фрыстайлісты ў камандным міксце на алімпіядзе занялі ў кваліфікацыі апошняе месца і ў фінал не выйшлі. Змяшаныя спаборніцтвы па лыжнай акрабатыцы на гульнях праводзіліся ўпершыню. У складзе беларускай зборнай не вельмі ўдала выступілі Ганна Гуськова, Максім Госцік і Станіслаў Глачынка. Яны яшчэ маюць шансы на медалі ў індывідуальных спаборніцтвах. У пятніцу ў спрынце на алімпіядзе ў складзе беларускай зборнай выступяць біятланісткі Дінара Алімбекова, Ганна Сола, Ірына Лешчанка і Алена Кручынкіна. Спрынтарская гонка на 7,5 кіламетраў з двумя агнявымі рубяжамі стартуе о 12 гадзіні паводле беларускага часу. У змяшанай эстафеці і ў індывідуальнай гонцы беларускі да медалёў не дабраліся. Фінал футбольнага кубка Беларусі пройдзе 21 траўня на мінскім стадыёне «Дынама». Дату назвала Федэрацыя футбола. Уладальнік кубка на галоўнай арэне краіны вызначаецца ўжо 21 раз. Па абноўленым рэйтынгу FIFA беларуская зборная засталася на 94-м месцы. Сёлета яна яшчэ не праводзіла матчаў. Бліжэйшы паядынак 26 сакавіка ў Бахрэйні з Індыяй. Лідар рэйтынгу ранейшы – зборная Бельгіі. У фінал клубнага чэмпіянату свету па футболі выйшлі англійскі Чэлсі і бразільскі Палмейрас. Турнір праходзіць у аб'яднаных арабскіх эміратах. Пераможца стане вядомы 12 лютага. Найчасцей ганаровы трафей выйграваў мадрыдскі Рэал 4 разы. Мінулым чэмпіёнам была мюнхенская Баварыя. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Амаль тыдзень, як у Пекіне праходзіць зімовая алімпіяда, але беларускія спартсмены на ёй пакуль хутчэй не заўважныя. Ёсць срэбны медаль Антона Смольскага, і прапаганда выціскае з яго максімум. Але збольшага спартоўцы займаюць месцы ў топ-20, і НАК абяшае гэта поспехам.
Чым адметная для Беларусі гэтая алімпіяда ў Пекіне? Ці сапраўды яна нікому не цікавая? У якім стане падышоў да яе беларускі спорт? Што ў прафесійным спорце больш важна? Дысцыпліна ці творчасць і свабода думкі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае сяміразовы ўдзельнік алімпійскіх гульняў лыжнік Сяргей Далідовіч.
Ёсць меркаванне такое, што сёлета алімпіяда яна беларусам чамусьці не цікавая. Вось вы як Сергій лічыць, ёсць у беларусаў нагоды звяртаць сёлета на алімпіяду менш увагі, чым звычайна.
Ну, в маём палажэнні то точна я менш смотрю, то есть
Потому что телевизоры не мали, да?
Нет, потому что у меня другие проблемы. И я думаю, что белорусы также смотрят меньше, потому что все-таки другие проблемы. А спорт – это такая отдушина, что я сейчас начал только это понимать, что, в принципе, не спортом единым жив человек. Поэтому, когда другие проблемы, до спорта просто людям просто дела нет. И я думаю, что, может, я ошибаюсь, хотел бы ошибаться, что, конечно же, сейчас люди меньше смотрят, потому что реально у нас в Беларуси немножко другие проблемы.
Сергей, давайте крыху поговорим вось на початку этой размовы про вас и про ситуацию, якая склалась с отхилением от спаборництва с вашей дочкой. Яким стане зараз это все? Ти можно ее вогуле заявляться на новые старты? Ну, як вогуле вернуть дочку в великий спорт?
Ну, мы, в принципе, одна из причин, почему уехали. Все-таки мы в январе просила федерация лично дать заявку, чтобы они ответили официально. Вот 27 дней прошло, и вот перед отъездом они прислали мне ответ, но ответ опять-таки неофициальный, без официальных документов, почему, как, где было зафиксировано какие-то там нарушения. То есть, ну, просто была и очередная отписка, в которой только появился еще новый один пункт, что во время исполнения гимна она там швыряла, проявила неуважение к гимну. То есть, это уже вообще ложь начала переходить всякие границы. Там, ну, маленькую ремарку, что там гимн вообще не звучал. То есть, ну, вот и все. То есть, скоро появится еще, наверное, флаг наш красно-белый. И мы кричали лозунги. То есть, ну, это одна из таких причин, потому что я понял, что ложь уже переходит. Она как карусель, комок такой закручивается, и люди уже не могут остановить.
Ну, насколько я памятаю, вот формальная нагода с початку была про то, что она отмовилась от
приза. Нет, она швыряла призы. Потом появились швыряла призы. Но это все появилось через 2 месяца. То есть, мы уехали, федерация нам сделала выезд через границу, ФСБ запрос сделала. То есть, 2 недели прошло после этого случая, все было хорошо. Потом появились там новое, начало закручивать. Ну, и начали придумывать. То есть, ну, я уже так, очень тяжело мне опять вот это все ворошить. На данный момент она отлучена, она не дисквалифицирована, отлучена в Беларуси от всех соревнований. И код деактивирован, и мы не можем куда-то, как мы ездили 2 месяца за свои деньги, мы не можем выехать и заявиться. Вот и все.
Теперь вы не можете навать за свои гроши поехать.
Мы ездили за свои, да, и поэтому тогда, может быть, как и я тогда съездил, тогда еще можно было как-то за свои. В том году я ездил 2 раза, выезжал за свои, то есть брал отпуск. Но в этом году уже и за свои нельзя. То есть скоро уже будут в пионерских соревнованиях школьник запрещать без разрешения участвовать. То есть...
Вось у меня тут нарыхтаваны такі філасофскі крыху падыход, да, філасофскае пытанне. Дысцыпліна, яна, канешне, у спорце, асабліва ў спорце высокіх дасягненняў, вельмі важная. І без яе, ну, найхутчэй высокіх вынікаў дабіцца немагчыма. А наколькі вось для спартоўца важна, ну, свабода думкі, свабода выказвання, да? Вось творчасць, да? Бо звонку, напрыклад, лыжны спорт, да? Машы палкамі, рухай нагамі, бяжы. Ну што, всё, як бы, да? Вось наколькі, я не ведаю, вось гэта творчасць, маральны камфорт, яны маюць значэнне.
Ну, я думаю, што вот те, кто творческие люди, они добиваются потом успехов, когда переходят какую-то, в общем-то, сначала же все не умеют кататься на лыжах или что-то, кататься на коньках, там, плавать, да, потом всех научили, они доходят до такого уровня, где уже надо немножко творчество, и голова должна включаться не только у тренера, но и у спортсмена. Каким бы великим тренером не был, если ученик не будет учиться, не будет впитывать, ну, ничего не получится. То есть для меня, конечно же, всегда была важность, и важно всегда высказываться, и всегда уже, когда я был маленький, и всегда меня говорили, ну, нытик, постоянно, потому что мне было важно высказать свое мнение, пускай я потом понимал, что я не прав, и все, потому что молодой, ты думаешь, что ты все знаешь, но мне кажется, это очень важно, высказывать свое мнение, то есть, ну, у нас пока вот так воспитывают, что все-таки мнение свое, и по команде той же там, которой Дарья была, то есть, как-то не позиционируется вот это вот обсуждение, и мнение, конечно же, не очень-то учитывается.
Мне кажется, что прикладно такие слова тренер сказал Тимановской там, в Японии. Ты молодая,
не слушай,
что ты разумеешь, да. Типа заткнись, ну, да, пробачься это, там за Инстаграм.
Ну, это уже общий уровень тренеров, и все. Я думаю, что все зависит же от тренера, и я всегда брал пример тренер и считал, что тренер должен быть не только тренером, учителем, а как в японской там философии, это сенсей, который учитель, и в борьбе это очень развито, и в карате там, да, когда все-таки слушается тренер. У нас, к сожалению, тренера не сенсей, то есть у некоторых очень свои проблемы, и, кстати, показывают пример не очень хороший, и поэтому люди смотрят, и подрастающее поколение, и они делают выводы, и делают тоже иногда не очень такие же шаги хорошие.
Сергей, а вас цікаво, вы удельничали у 7 олимпиадах, то бок у сборной Беларуси, ну, фактично, больше за 20 годов.
24.
24 годы.
Олимпийский цикл, да.
Да. А, вот идеологичная опрацовка какая-нибудь, она была, и она з'явилась у некий час, да? Ну, вот я просто пригадываю інший приклад, да, это Максим Недосеков, який, в принципе, выказывается, але выказывая, ну, такую думку правильную, с глядящего ладу, да? Ну, и при этом, безумовно, мая физиологичные махчимости перемагать, да? Ну, мне сдается, что вот так вот промыть мозги человеку, это треба не один месяц працовать, да? Але вось у вас, як человек, який бачил вось всю это життё внутренне 20 годов, да, было отчувание, что с белорусскими спортовцами працуют идеологи, метанакеравана, там, промывают.
Ну, кстати, на первой Олимпиаде это чувствовалось, как бы собрание, там вот эта накачка, когда поехали на первую Олимпиаду в 94-м году, я помню.
Это было, до речи, еще до выборов.
Это Лилихаммер, это 94-й, но, чтобы вы понимали, все руководящие ребята, которые были, это были выходцы из Советского Союза, и они были старой закалки, и вот я помню, что 94-й год, когда у нас там первые гонки не удавались у ребят старших, я молодой, 20 лет, на меня мои результаты там были достаточно, там, 37-е место тогда, это было нормально. Но старшие ребята, которые прошли сборную Советского Союза, у них были другие немножко цели и задач. И вот я помню собрание перед эстафетой, один умудренный опытом комсомольский работник в соседнем подъезде живет, он говорит: ребята, ну что вы, за родину, можете, гонки не смотрите, но вот один раз собраться и дать, и все, а больше можете не бегать. То есть вот тогда такая была, но это вот старая закалка. Потом эти ребята ушли немножко, и...
Больше свободы.
И больше, да, больше свободы. Вообще не было такого накачки. Вообще абсолютно. То есть. Ну, и я скажу, что, в принципе, и в Корее такого не было. Но в Корее уже чувствовалась такая напруженность, скажем. Такая вот...
Корея – это попередняя Олимпиада в Пхенчане.
Да, и тогда уже уезжали, и уже тогда такие какие-то, видно, летали искорки в воздухе. И тогда так, уже тогда было такое, что-то вот витало. И вот тогда уже чувствовалось, что что-то жесткое, что-то такое, не надо там говорить. Но все равно такого не было еще накачивания. Но я думаю, вот это появилось вот на последней Олимпиаде, на летней, наверное, там уже было. Ну, конечно же, после выборов и все остальное, все эти подеи, которые были, там, естественно, наложили.
Вот в спорте люди поделены, у белорусским на своих и чужих, на там за и супрать, на ну, БЧБ и...
В лыжах меньше, потому что там все маленькая нацкоманда, там всего Стоуна, по-моему, 5 человек или 4 даже, и все они там были, не знаю, заставили, не знаю, подписать, не подписать, заставляли, не знаю.
Ну, али подписали.
Али подписали они все, поэтому разговаривают, но так вот. То есть нету такого разделения, там никто, у них другие дела, когда нету результатов, там им до политики тоже особо дел нету, так что.
Это была размова с лыжником Сергеем Далідовичем. Цалком ее можно послухать на саундклауде Еврорадио, а поглядеть на YouTube-канале Еврорадио Лайф. Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На лондонской арене О2 отбылася церемония узнагароджання музычной премии Brit Awards, якую штогод уручають за досягнення у индустрии. Триумфатором стала спявачка Адель, яна забрала усе ключавые узнагороды. Яна стала лауреатом у категоріях «Артист года», «Песня года» за трек «Easy on Me» и «Лепший британский альбом» за сборник «Thoughty». Лепшим гуртом стали альтернативщики Вульф Еліс. Сярод рэпів снукеру лепшым стаў Дэйв. На 78-м годзе жыцця памерла легендарная джазавая спявачка, каралева фанка Бетти Дэвіс, паведамляе Rolling Stone са спасылкай на даўнюю сяброўку выканаўцы Коні Портыс. З вялікім сумам я дзялюся навіною аб смерці Бетти Дэвіс, таленавітага музычнага лідара, рок-зоркі, спявачкі, аўтара песень і іконы стылю, гаворыцца ў заяве Портыс, размешчанай на яе старонцы ў Facebook. Яна таксама расказала, што прычынай смерці Бетти Дэвіс стала онкологічнае захворванне. Пайшоў з жыцця бубнач Артём Залескі. Ён граў у кабарэ бэндзі «Серебряная свадьба», дуэці «Гурзуф» з баяністам Ягорам Забелавым і гурце «Любов і спорт». Зусім нядаўна, 14 студзеня, у Залескага быў дзень нараджэння. Развітанне пройдзе ў пятніцу ў крэматоры на паўночных могілках у Мінску ў 13:00. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускі спявак Майкл Соул у ліку 8 фіналістаў украінскага адбору на Еўрабачанні 2022. Прадстаўнік Украіны будзе вызначаны 12 лютага.
І хоць у Майкла ёсць сумневы наконт таго, што беларусу дазволяць выступаць ад Украіны на самым вядомым песенным конкурсе Еўропы, рыхтуецца ён да фіналу самым сур'ёзным чынам.
Чым адметны украінскі адбор і чым ён адрозніваецца ад беларускага, як гэта прыехаць у Кіев і стаць часткай крутога украінскага шоу-бізу, Майкл Соул распавёў Еўрарадыё. Як кажуць, у адну раку не ўваходзяць двойчы, а ты тройчы ўваходзіш у раку, якая называецца Еўрабачанне. Два разы гэта было ў Мінску яшчэ, цяпер ты пераехаў ва Украіну і зноў вырашыў, што табе гэта трэба. Чаму?
Ну, смотри, я, если честно, вот мне очень многие сейчас немножечко вот этим моментом смущают, что чуть ли меня не каким-то ветераном Евровидения выставляют, как будто я как Гюнеш хожу там по 8 раз на отбор. Ну, я не считаю свою первую попытку там в 16 году с дуэтом, какой-то каким-то прям участием своим, потому что все-таки у нас был продюсер, он там сам это все решал, это была его идея нас туда подать. Мы как бы не участвовали там во всем в этом так, как я участвовал в этом, когда я пел «Hymn Nice», и когда я сейчас в украинском нацотборе. Поэтому я говорю всем, что это моя вторая попытка как сольного артиста со своим видением попытаться поучаствовать в этом конкурсе. Почему? Наверное, потому что я думаю, что когда мы с тобой проводили предыдущее наше интервью, я говорила о том, что я восхищаюсь тем, как происходит отбор именно в Украине. Потому что это прям отдельный такой фестиваль культуры, показ талантливых артистов, качественный уровень съемки, хороший уровень продакшена всего этого. Это просто классное шоу. Это в первую очередь. Во вторую очередь я переехал в Украину, и я теперь здесь. Завтра у меня выходит первая украиноязычная песня. Я думаю, что для меня это такой хороший шаг вперед, и в целом, я считаю, что я могу представлять Украину на Евровидении, потому что очень многие как бы обсуждают тот факт, что я, наверное, не имею права этого делать по причине того, что я белорус. Но на самом деле вся же моя музыкальная карьера, она была всегда связана с Украиной, с голосом Украины, с Лигой Смеха, X-Factor. Это все произошло здесь, в Киеве. Поэтому я как артист формировался в целом здесь и считаю, что у меня есть право все-таки побороться за то, что представлять Украину на Евровидении. И, знаешь, мне кажется, при этом всем по праву своего рождения, скажем так, по паспорту, выйдя на сцену Евровидения, я могу представлять сразу две страны. Вот.
Ну, это, мне подается, логично.
Да. Ну, то есть, знаешь, в чем дело? Я понимаю, конечно, что люди, очень многие ищут в этом какие-то, ну, скажем так, провокационные подтексты и задают очень много вопросов различных по поводу моего, как, моей какой-то позиции, моего какого-то отношения. И от этого немножко начинаешь уставать, потому что, ну, как бы ты всем напоминаешь, что, друзья, я все-таки певец, да, и моя задача петь. Вот. Все какие-то свои позиции, отношения я высказывал и все сказал. Если кому-то интересно, все могут увидеть это, узнать. Вот. Все это есть в интернете. Все, что касается моего права на участие, то я считаю, что я имею право поучаствовать, я имею право это сделать, и это может быть очень классный стейтмент, когда один артист представляет сразу две страны и показывает то, насколько мы едины в такие тяжелые времена.
Міша, ну ти себе відчуваєш своїм у Києві, тому що багато білоруси, які переїхали, ну часом скаржаться, що все ж там не хапає дому, що немає ось гэтага відчування такого, що ти там на своєму місці знаходишся. Мені подається, у тебе все по-іншому.
Ти знаєш, в чому діло? Я, кстати, взагалі ніхто мені не задавав цей вопрос. Ти попала в точку. Ти знаєш, я зараз просто хожу на велике кількість інтерв'ю і стандартно відповідаю на питання, хто мій головний конкурент, чому я із Білорусі хочу представляти Україну, вообще такие вопросы. А про дом мне никогда не задавали вопросов. И у меня тут, кстати, есть один очень такой момент. Я всю жизнь был такой немножко бездомный, назовем так. Я все время везде не мог найти свой дом. Я очень много путешествовал, я очень много стран объездил, я много где жил даже. И мне все время было тяжело найти свой дом. Понятно, что с Беларусью меня связывает огромное количество людей, воспоминаний, учеба, работы мои первые, детство, все. То есть это, ну, то есть я прожил всю такую сознательную свою жизнь в Беларуси, да, но все равно как артист и как творческая единица я не мог нигде найти себе пристанище и свой дом. И я, ты знаешь, до сих пор тяжело немножко переношу вот этот момент переезда, потому что тут есть всякие моменты, которые меня смущают, допустим, ну, есть огромное количество людей, которым, там, допустим, не нравится то, что я разговариваю на русском языке, и постоянно мне приходится оправдываться, почему я не говорю на украинском, почему я не говорю на белорусском, почему я говорю на русском. Это такие вот есть моменты, но при этом творческая среда здесь, она настолько располагает к тому, чтобы создавать, креативить, быть в индустрии и быть любимым здесь, что, конечно, хочется творить здесь и чуть больше ощущаешь себя, как будто ты дома, чем это было в других каких-то странах. Поэтому у меня нету на этот счет каких-то прям сверхъестественных проблем. Я сталкиваюсь, наверное, с теми же проблемами, что и все белорусы, но прохожу их чуть-чуть быстрее, мне кажется, эти уровни сложности.
Гэта была размова з беларускім спеваком Майклам Соулам, які заваёвае украінскі шоу-біз і 12 лютага пазмагаецца за паездку на Еўрабачанне 2022 ад Украіны. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.